может потребить и на каких условиях. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Москве вспоминают жертв терактов в метро в 2009 году, когда в результате взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры погибли 40 человек. Московский городской суд рассматривает жалобу на приговор активистам оппозиции по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре 2010-го. Сегодня состоятся переговоры по вопросу о пассажирском авиасообщении между Россией и Белоруссией, которое было ненадолго прервано в понедельник. И о событиях, не связанных с политикой. В широкий российский прокат сегодня выходит фильм «Атомный Иван» режиссера Василия Бархатова. Ровно два года назад, 29 марта 2010-го, в Москве в результате серии взрывов на станциях метро «Парк культуры», «Радиальная» и «Лубянка» погибли 40 человек. Около 160 получили ранения. Жители российской столицы приходят на место трагедии, чтобы отдать дань памяти погибшим. Но, как и год назад, никаких официальных траурных мероприятий в городе не будет. На месте тех событий сегодня утром побывал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Дмитрий. Много ли людей вы видели на фоне утреннего часа пик, пришедших именно вспомнить погибших при тех взрывах?
Здравствуйте. Здесь нельзя назвать, что какое-то определенное количество людей пришло. Тут как бы происходит все так. Люди подходят, смотрят, либо кладут цветы и идут дальше. Вот. И здесь неподалеку от места взрыва установили столы. И вышел такой как бы временный мемориал. И на стене возле этих столов прикреплена бумажная заламинированная табличка, на которой написано, что в этом месте два года назад произошел теракт, а также данные, сколько погибло, во сколько произошел взрыв. И заканчивается текст на этой небольшой табличке размером с простой лист бумаги, формата А4, тем, что в этом месте скоро будет установлена мемориальная доска в памяти о жертвах теракта. На столах лежит много цветов, в основном это красные гвоздики. Здесь же стоит несколько зажженных свечей. Кто-то из людей поставил на стол маленькую иконку с изображением Божьей Матери. И лежит один венок с черной лентой. Вот, как я сказал, все происходит так. Люди подходят, кладут цветы, отходят в сторону, молчат около минуты и уходят. Многие крестятся, некоторые плачут. Провел здесь небольшой опрос, и некоторые из пришедших сюда вообще впервые узнали, что был такой теракт два года назад. В основном это люди, которые приехали в Москву из других городов. Здесь они или проездом, или переехали в столицу только в прошлом году. А на мой вопрос, какие чувства вы испытываете по этому поводу спустя два года, почти все люди отвечают, что испытывают чувство скорби. Про результаты расследования практически никто ничего не знает. Одна женщина, которая родом из Северной Осетии, стала критиковать правоохранительные органы, которые, по ее словам, ничего не делают. Мол, как-то же эти террористы сюда приехали, а они стоят и смотрят, сказала женщина, показала в сторону стоящих здесь рядом полицейских. И практически никто из запрошенных мной не испытывает ненависти к выходцам Северного Кавказа и не испытывал ее после теракта. По словам одного мужчины, он стоял здесь и рассказывал своему сыну, где-то так на вид лет 10 ребенку, о произошедшем теракте. И этот мужчина сказал мне, что такие теракты и происходят для того, чтобы всех нас разъединить и чтобы мы стали друг друга ненавидеть. А женщина Северной Осетии сказала, что вообще пора забыть о национальности и называть себя одной национальностью — землянин. Но один человек из запрошенных мной все же стал ненавидеть выходцев Северного Кавказа после теракта. Это пожилая женщина, которая была в момент взрыва здесь, на станции метро Лубянка, и она здесь получила контузию. Она мне рассказывала, как все происходило в этот день, весь этот ужас. И во время разговора она постоянно плакала. И сообщила, что теперь, когда видит, что молодая девушка заходит в вагон метро, в котором едет эта женщина, и если эта девушка по виду похожа на уроженку Кавказа, то эта женщина выходит из вагона и ждет следующего поезда. И она, как бы так, открытым текстом сказала: я, говорит, их всех просто ненавижу. И в настоящий момент люди продолжают подходить с цветами, вот рядом стоит полиция и за всем этим наблюдает.
Спасибо, Дмитрий. Это был корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Флорин. Он сегодня утром побывал на месте взрывов в московском метро, которые произошли два года назад и унесли жизни 40 человек. К теме второй годовщины этих терактов мы вернемся через несколько минут. Российские газеты и эксперт об итогах расследования этой трагедии. А сейчас продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобу на приговор активистам оппозиции, осужденным за участие в беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 2010 года. Напомню, в результате тех событий, ставших реакцией на убийство в драке футбольного болельщика Егора Свиридова, пострадали 32 человека. По неизвестным причинам обвиняемыми по этому делу стали не радикальные националисты, участвовавшие в акции, а несколько оппозиционеров. В прямом эфире из Мосгорсуда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Напомните, пожалуйста, кто и какие сроки получил по этому делу, какие были предъявлены обвинения, собственно, оппозиционным активистам?
Здравствуйте. Осенью прошлого года Тверской суд Москвы признал виновными в организации беспорядков либо в участии в них 5 человек. Больше всех из них получил гражданин Беларуси Игорь Березюк. Ему дали 5,5 лет лишения свободы. Руслан Кубаев и Кирилл Унчук были приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно. Нужно сказать, что эти трое являются активистами оппозиционного движения «Другая Россия», и именно поэтому очень многое говорилось о том, что такие наказания были им назначены в связи с политической мотивированностью дела. Кроме всего прочего, есть еще 2 приговоренных, это Леонид Панин и Александр Козевин. Они получили по 2 года лишения свободы. Большинство осужденных признаны виновными в хулиганстве с применением насилия к представителям органов власти. А Березюка также признали еще и виновным в вовлечении в преступление несовершеннолетних и возбуждении ненависти и вражды. Основное требование защиты заключается в том, чтобы смягчить излишне суровый, по мнению адвокатов, приговор. И вот как раз мотивируя эту свою позицию, они вспоминают о том, что 3 из приговоренных являются активистами «Другой России» и говорят, что суд приговорил их им сроком в назидание другим, чтобы неповадно было выходить, устраивать погромы на площади. То есть, по мнению адвокатов, это наказание было несоразмерным и несправедливым. Все осужденные участвуют в заседании суда путем видеотрансляции. Сейчас защита представляет их позиции. И можно ожидать, что уже сегодня, там, в ближайшие пару часов будет вынесено решение по их жалобе.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова была на прямой связи из Московского городского суда. Незадолго до начала заседания я побеседовал по телефону с адвокатом осужденных по делу о беспорядках на Манежной Дмитрием Аграновским.
Ну, во-первых, приговор просто слишком жесток. И вот наши ребята, наши подзащитные, они фактически назначены виновными за все произошедшее в тот день. На скамье подсудимых находятся совершенно некие люди, а те, кого, я так понимаю, легче было найти, те, кто проходит по каким-то картотекам, и те, кто, в отличие от организаторов, не скрывали своих лиц.
Какими доказательствами оперировало следствие, указывая на ваших подзащитных, как на участников беспорядков?
В основном видеозаписями и фотографиями журналистов из живого журнала и съемки журналистов. Просто они нашли, я так понимаю, знакомые лица и сравнили их со своими картотеками и приняли решение. Ну, вы же знаете, что оппозиция у нас всегда виновата и во всем.
Напомните, пожалуйста, в чем именно обвинили ваших подзащитных, в участии или в организации беспорядков?
Там очень интересно сформулировано обвинение. Обвиняют их даже не в участии, а в призывах. Это с точки зрения статьи. Но в самом тексте говорится и об организации.
На что вы сегодня рассчитываете в суде? На смягчение приговора или на полную его отмену? И если ни того, ни другого не будет, то какими будут ваши дальнейшие действия?
Я рассчитываю на смягчение приговора, поскольку все наши 5 человек попали в список, которые были представлены президентом Медведева. Вот и дело у нас один раз откладывалось в связи с тем, что суду было необходимо дополнительно изучить материалы. Я надеюсь, просто что реальный срок будет заменен на условный. Ну, на большее рассчитывать при нашей реальности сложно.
Говорил Дмитрий Аграновский, адвокат активистов оппозиции, признанных виновными в участии в беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Напомню, жалобу на приговор сегодня рассматривает Московский городской суд. Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня вспоминают жертв взрывов в метро, произошедших 2 года назад. Тогда погибли 40 человек, около 160 пострадали. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о насилии над задержанным в отделе полиции Дальней в Казани. В Сирии в минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения, несмотря на согласие режима Башара Асада с мирным планом специального посланника ООН. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Судьба поэта Бориса Корнилова в дневниках, письмах, документах НКВД. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Возвращаемся к первой теме нашей программы – второй годовщине терактов в московском метро. Сегодняшний «Коммерсант» посвящает большую статью итогам расследования этой трагедии. По словам представителей Следственного комитета, заказчики и исполнители теракта установлены, хотя официально следствие еще не завершено. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, в ходе следствия было установлено, что теракты 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» организовал лидер дагестанских боевиков Магомед Али Вагабов. Именно он в феврале 2010 года сформировал и возглавил так называемую «Новокастекскую бандгруппу». Она базировалась в селении Новый Кастек Хасавюртовского района для совершения терактов в Центральной России. В состав банды входили уроженцы Дагестана: Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомед Набиев, Мурат Щащаев и Гусейн Магомедов. Для совершения терактов в качестве смертницами были привлечены Марьям Шарипова и Джанет Абдулаева. Как установили эксперты, мощность работавших взрывных устройств была эквивалентна килограмму 240 граммам и 2 килограммам 400 граммам тротила соответственно. Установлено, что смертницы приводили в действие взрывные устройства именно в момент остановки поездов, когда и в вагонах, и на платформе сосредотачивалось наибольшее количество людей. Целью террористов было добиться как можно большего числа жертв, сказал Владимир Маркин. Участники новокастекской бандгруппы после терактов в метро получили от Магомеда Али Вагабова повышение по службе. Шамиль Магомед Набиев, например, стал лидером кизыл-юртовской группировки боевиков, а Мурат Щащаев возглавил Каспийскую диверсионную террористическую группу. Организатор терактов Вагабов и его боевики были уничтожены сотрудниками ФСБ еще в 2010 году. Участники спецоперации планировали взять их живыми, но боевики, как говорят в СКР, оказали отчаянное сопротивление. «Коммерсант» отмечает, что ответственность за теракты в метро брал на себя в интернете лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. Однако следствие не получило каких-либо подтверждений его участия в громком деле. Именно поэтому организатором взрывов был признан наместник Умарова в Дагестане Магомед Али Вагабов. Сейчас срок следствия по делу о терактах в московском метро продлен до 29 мая. Даже если до этого времени будет задержан остающийся на свободе Гусейн Магомедов, его продлят снова. Связано это с тем, что еще не закончены расследования преступлений, совершенных боевиками, входившими в новокастекскую группу в самом Дагестане. О результатах расследования я спросила генерал-майора МВД в отставке, бывшего руководителя Российского бюро Интерпола Владимира Овчинского.
Я могу только судить то, что сообщалось, что еще год назад сообщили, что организатором этих взрывов была банда Вагабова из Дагестана. Большинство членов этой банды уничтожено в ходе контртеррористической операции. Но расследование все равно продолжается, потому что у них же были пособники, надо установить механизмы все, чтобы не допустить новых террористических актов. Тут другое дело, мы снизили возможность терактов или нет. Дело в том, что в этом году опять обострилась обстановка в Дагестане. Сейчас Дагестан, к сожалению, является основным регионом, где самый высокий уровень террористической опасности. И туда совсем недавно переброшены группировка МВД из Чечни в количестве около 3000 человек для зачистки территории и уничтожения банд местных. Поэтому, к огромному сожалению, нашим правоохранительным органам и спецслужбам опять приходится решать те же задачи, что и 2 года назад по недопущению терактов как в Дагестане, так и недопущению терактов в других регионах страны, чтобы они не расползались на территорию России. Я думаю, что еще очень серьезным фактором, фактор Афганистана, начинает работать в этом году в связи с выходом американцев из Афганистана. Многие прогнозируют, что энергия талибов будет направлена на республики Средней Азии, а Средняя Азия на Северный Кавказ. Все единая структура. Вот и все эти негативные факторы говорят о том, что уровень террористической опасности на Северном Кавказе снижаться не будет, и возможность террористических актов и на Северном Кавказе, и в других регионах России, и в Москве остается очень высокой.
Но осознание этого факта есть?
Конечно, есть. Поэтому и группировка перебрасывается. И тут двойной фактор, тут как бы на фоне проведения реформы МВД приходится решать вопросы боевого характера контртеррористического. Потому что основную нагрузку все-таки как несли, так и продолжает нести подразделение Министерства внутренних дел в борьбе с терроризмом.
Генерал-майор МВД в отставке, бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский, о том, снизилась ли террористическая угроза за 2 года, прошедшие со дня взрывов в московском метро. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что к этой теме, к теме второй годовщины терактов в московском метро, Радио Свобода еще обязательно вернется сегодня в течение дня в своих информационных программах. А на нашем сайте www.svobodanews.ru вы сможете увидеть видеорепортаж специального корреспондента Радио Свобода Дмитрия Флорина о том, что сегодня происходило на месте этих трагических событий, что говорили жители и гости российской столицы, которые пришли почтить память погибших.
В возрасте где-то 50 я вдруг понял, что в моей жизни больше нет любимых пластинок и нет любимой музыки.
В марте исполнилось 60 лет композитору Александру Бакши.
На этих старых пленках я нашел голос своей бабушки и песню, которую она мне пела в детстве.
Александр Бакши в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и переходим от российских новостей к главным мировым событиям сегодняшнего дня. Сегодня в Багдаде открылся саммит Лиги арабских государств. На повестке дня кризис в Сирии, проблема Палестины, ситуация в Йемене, вопросы безопасности и экономического сотрудничества в арабском мире. Подробнее о форуме, который впервые за 20 лет проходит в Ираке, с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Багдадский саммит станет 23-м по счету форумом Арабской лиги и первым после прокатившейся по арабским странам арабской весны, в результате которой произошла смена режимов в ряде стран. И в этом особое значение саммита. Какова ныне роль и каков авторитет Арабской лиги? На этот вопрос ответил научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, в прошлом советник Министерства обороны Соединенных Штатов по арабским вопросам Дэвид Шенкер. Арабская лига традиционно остается неэффективной организацией, которая никогда не поднималась до защиты прав человека в арабском мире, никогда не поддерживала политику, которая могла облегчить положение масс в регионе. Ливийские события мобилизовали Арабскую лигу на принятие трудного решения в поддержку оппозиции режиму Каддафи. И это несмотря на то, что у Саудовской Аравии, одного из самых влиятельных игроков лиги, к Муаммару Каддафи не было никакой неприязни. Еще большая консолидация произошла по проблеме Сирии, но Арабская лига не является организацией действий. Это организация слов, которые, впрочем, иногда приносят пользу. Кто играет сейчас роль лидеров в Арабской лиге? Саудовская Аравия и маленькое государство Катар играют очень важную роль в Лиге арабских государств. Но Египет по инерции продолжает возглавлять лигу, генеральным секретарем которой является египтянин Набиль Аль-Араби. О внутренних распрях в Лиге говорит следующий факт. В газете, принадлежащей Саудовской Аравии, один из комментаторов обвинил Набиля Аль-Араби в сговоре с Башаром Асадом с целью удержать диктатора Сирии у власти. Саудовская газета в очень нелестных выражениях отзывалась о государственном секретаре Лиги арабских государств. Саудовская Аравия всегда пыталась доминировать в Лиге, но восхождение Катара – явление новое. У Катара весомый голос. Можно ли ожидать в результате саммита значимой резолюции по палестинской проблеме, йеменской и по вопросу Сирии? Я думаю, все ожидают, что главной темой станет сирийский кризис. Но будут обсуждаться палестинский вопрос и проблемы Йемена. Хотя трудно предугадать содержание итоговой резолюции, но, как всегда, наибольшее единство участников саммита ожидается по палестинскому вопросу. Палестине будет выражена поддержка, а Израиль подвергнется осуждению. Этот пункт резолюции вряд ли вызовет интерес. Что касается Йемена, то я ожидаю, что Лига арабских государств выразит поддержку новому правительству. Но самое главное, конечно, что скажет Арабская Лига по поводу Сирии? Воспользуется ли открывшейся стратегической возможностью ускорить падение режима Асада и убрать проиранские элементы внутри Арабской Лиги? В это же время намечается вроде бы некоторый прогресс в Совете Безопасности по сирийской проблеме. Нет. Сейчас внимание привлекает миссия Кофи Аннана, ставящая целью прекращения кровопролития и урегулирования кризиса. Но трудно поверить в возможность усадить враждующие стороны за стол переговоров. Если вы спросите людей в Сирии, которые выступают против режима Асада, то услышите мнение, что Башар Асад не вступит в переговоры о сдаче своих позиций, о передаче власти. А противники режима не сложат оружие, если Асад останется у власти. Поэтому миссия Кофи Аннана обречена на провал. Очень жаль, что администрация президента Обамы поддерживает миссию Кофи Аннана, рассчитывая на ее успех. Здесь Лига арабских стран более трезво оценивает ситуацию и расходится во мнении с ООН. Что касается позиции России, то я не разделяю особого оптимизма, ибо не вижу реальных изменений в позиции российского руководства. А согласие России поддержать резолюцию Совета Безопасности по урегулированию в Сирии мало что значит, поскольку сама резолюция бессмысленна. Это был Дэвид Шенкер, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. На время саммита Лиги арабских государств власти Ирака обещали стянуть в Багдад около 100 тысяч солдат и персонала служб безопасности. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Будут ли наказаны фальсификаторы выборов? В программе политические последствия астраханской голодовки протеста, обсуждаем с членом межфракционной рабочей группы Госдумы, первым заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александром Агеевым. «Справедливая Россия». Ведущий Михаил Соколов. А через несколько минут после краткой сводки новостей в продолжение программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоятся российско-белорусские переговоры, призванные урегулировать очередной конфликт в отношениях двух стран, на этот раз в области авиаперевозок. Жители подмосковных Химок выйдут сегодня на пикеты против продолжающегося строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес и участия в этом проекте французской компании «Винси». И культура. Новый российский фильм «Атомный Иван» сегодняшнего дня в широком прокате. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве сегодня вспоминают жертв взрыва в столичном метро, произошедших 2 года назад. На станции Парк культуры и Лубянка люди несут цветы, фотографии погибших, зажигают свечи. Ровно 2 года назад в утренний час пик с интервалом в 40 минут смертницы подорвали себя в вагонах метро, прибывших на эти станции. Погибли 40 человек, около 160 пострадали. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о насилии над задержанными в отделе полиции Дальней в Казани. В Кемеровской области сегодня 4 полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В Химках активисты-экологи проводят серию одиночных пикетов. Таким образом, они собираются протестовать против строительства трассы Москва-Петербург и участия в этом проекте французской компании «Винси». Петербургский правозащитный научно-информационный центр «Мемориал» стал лауреатом престижной международной премии «Freedom of Expression» – «Свобода выражения». В Сирии минувшие сутки продолжались вооруженные столкновения, несмотря на выраженный режимом президента Башара Асада согласие с мирным планом специального посланника ООН Кофи Аннана. В Дели состоялся саммит группы крупных стран с быстро развивающимися экономиками, известных как БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики. В Испании в ходе 24-часовой всеобщей забастовки произошли столкновения, несколько человек ранены, более 30 задержаны. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в среду заявил, что десятки сирийских официальных лиц, подвергнутых санкциям, не будут допущены на летние Олимпийские игры в Лондоне. Папа Римский Бенедикт XVI, завершивший в среду визит на Кубу, подверг критике американское экономическое эмбарго против этой страны. Папа также призвал кубинцев строить открытое общество, в котором никто не будет сталкиваться с ограничениями своих прав.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня в Москве состоятся переговоры представителей России и Белоруссии. Их цель – урегулировать возникший в начале недели конфликт двух стран в сфере пассажирских авиаперевозок. Напомню, в понедельник воздушное сообщение между Москвой и Минском было приостановлено на несколько часов из-за того, что стороны не смогли договориться о количестве рейсов, выполняемых перевозчиками с каждой стороны. В той или иной степени из-за сложившейся ситуации пострадали почти 400 пассажиров. О сути конфликта рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Михаил Соленков.
Эксперты говорят, что конфликт возник из-за расхождений в трактовке заключенного между Россией и Белоруссией соглашения о воздушном сообщении. В документе записано, количество рейсов, выполняемых российскими и белорусскими перевозчиками, должно быть равным. Но после перехода в марте на летнее расписание полетов к ежедневным трем рейсам Аэрофлота и одному ЮТР с российской стороны добавился рейс авиакомпании S7. Белорусский перевозчик авиакомпания «Белавия» выполняет только 4 рейса и выступает против увеличения количества полетов, объясняет главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
Получилось, что со стороны Беларуси «Белавия» 4 рейса, со стороны России получается 5 рейсов на Москву. Должен быть паритет. И, соответственно, Белоруссия сказала, мы готовы по некоторым дням согласиться с тем, что рейсов будет 5. То есть они не согласились с тем, чтобы у «Аэрофлота» было 3 ежедневных рейса. Сказали, что у «Аэрофлота» было 2 рейса. Но по некоторым дням они были готовы, чтобы «Аэрофлот» начал еще 3 рейс допускать. Конечно же, это ущемляет экономические интересы «Аэрофлота». С учетом того, что, в общем-то, этот рейс у них в расписании стоял и раньше, и на него были продажи. Но межправительственное соглашение, оно написано довольно-таки туманно. То есть там есть вещи, которые можно трактовать по-разному. То есть даже когда мы говорим о паритете частоты полет, «Белавия» еще летает в российские крупные региональные центры, а из России никто, в общем-то, по региональным центрам Белоруссии не летает, то, в общем, если мы будем считать паритет на линии Москва-Минск, у нас будет одна картина. Если мы будем считать паритет между Россией и Белоруссией, картина будет другая. Что касается конкретной линии, как говорит белорусская сторона, что там уже сейчас сложился, по их мнению, избыток провозных емкостей, то есть что загрузка рейсов составляет там 55%, а может иногда и до 50%, то есть это получается убыточные такие рейсы. Поэтому они считают, что наращивать частоту полетов не нужно.
Насколько вот в этой ситуации легко будет договориться?
Позиция российской стороны на переговорах заключается в том, чтобы открыть полностью для Белоруссии российские регионы, потому что пока в межправсоглашении по 5 пунктов плюс столица с каждой стороны. И это определяется просто тем, что в Белоруссии всего 6 аэропортов, включая Минский. Соответственно, вот так вот было записано в межправсоглашении. Россия как бы готова в одностороннем порядке снять вот это вот ограничение по количеству пунктов назначения. То есть белорусский перевозчик получает возможность летать в любые пункты на территории России, не ограничивая их число 5. Но в то же время, значит, предлагает снять ограничение по частотам, ну, вот этот паритет по частотам на Минском направлении. До сих пор со стороны Белоруссии звучал тезис о том, что такое предложение для них неприемлемо, по той причине, что возможность летать из Минска по российским регионам, она, в общем-то, идет на пользу российским регионам же. Поэтому в этом смысле они говорят, что Россия и так заинтересована в том, чтобы снять это ограничение. Чего мы тут выигрываем? Ну, так или иначе, договариваться-то надо. Может быть, временный порядок, он будет какое-то время, пока вот стороны для чего-то не договорятся.
Если сегодня сторонам не удастся найти компромиссный вариант, авиасообщение между Москвой и Минском снова может быть приостановлено. Впрочем, Алексей Синицкий полагает, что этого не случится, ведь в данном случае страдает репутация обеих сторон конфликта. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Нынешний конфликт между Москвой и Минском далеко не первый за последние годы случай, иллюстрирующий отношения двух стран. Причем самым излюбленным словом наблюдателей, даже штампом в описании этих отношений, стало слово «война». Молочная война лета 2009 года, запрет на импорт молочных продуктов из Белоруссии в Россию, нефтяная война января 2010-го, споры о ценах на нефть, во время которых на месяц прекратилось поступление нефти в Белоруссию, газовая война летом того же года из-за претензий «Газпрома» по поводу поводу долгов, были существенно сокращены поставки газа. И, как апофеоз, информационная война в разгар избирательной кампании в Белоруссии, когда российский телеканал НТВ показывал сериал «Крестный батька». В нем, напомню, Лукашенко обвинялся в коррупции и политических убийствах. Чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства России и Белоруссии? Мы попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина задать этот вопрос прохожим на улицах Обнинска.
Мне лично непонятно, какие у нас с белорусами могут быть разногласия.
Глупость, наверное, человеческая. Я думаю, что люди сами по себе-то дружно живут. Наше правительство что-то там мудрит, мудрует. Что одно, что второе. Люди наши ездят в Белоруссию, никаких проблем. И белорусы сюда приезжают тоже. Уж вообще какие претензии?
Лукашенко сам по себе, он не допускает до государственных предприятий, до сельхозпредприятий тех, кого не надо. И он правильно делает, потому что в Белоруссии даже в деревню заедешь, домики стоят новенькие. Я там был, дорога отличная. В Минске, в Гомеле можешь ходить ночью, там тебя не тронут. А в нас пройди. А то, что на него все обижаются, ну, это дело их. И Запад там, и не Запад там.
Это очень сложный вопрос для простого обывателя. Ну, из-за политики господина Лукашенко.
Экономическими причинами разборки. У них батька, у нас резидент, между собой делят.
Может быть, это от правительства зависит от нашего?
Президент Белоруссии имеет желание быть руководящим в союзном государстве. А наше руководство, естественно, не хочет этого.
Мне белорусы нравятся. И я рада, что была в этой стране. Все вот эти негативные факторы, которые влияют на наши отношения межгосударственные, не должны отражаться на отношении между людьми.
Хотя Лукашенко и обвиняют в автократических методах правления, по крайней мере, его позиция более для нас, людей, которые выросли в прежние времена, более понятна и в чем-то и более приемлема.
Я думаю, что Россия хочет сделать Белоруссию менее независимой, а Белоруссия сопротивляется.
Это Лукашенко в основном, его люди, его приближение начали свою вести игру. Из-за этого и пошел конфликт.
Просто политические игры.
В ценах никак договориться не могут.
Из-за системы, наверное, собственности, что там не приемлют то, что мы хотим. Там же очень много предприятий не в частной собственности, а в государственной. Вот это, видно, кого-то не устраивает.
Лукашенко-то живет своей жизнью, плюет на всех, на всю Европу. Вообще, я к Беларуси очень негативно отношусь. К самим гражданам Беларуси с уважением. К руководству крайне отрицательно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, чем вы объясняете постоянные конфликты внутри союзного государства России и Белоруссии. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Химках активисты-экологи проведут серию одиночных пикетов. С наступлением весны они возобновляют активные протесты против строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес и, в частности, против участия в этом проекте французской компании «Винси», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Экологи встанут с плакатами на аллее Вечного огня в Химках, чтобы выразить свой протест против участия в строительстве трассы Москва-Петербург французской компании «Винси». В самом начале борьбы за Химкинский лес его защитники обращались к этой компании, указывая на экологический аспект строительства дороги. Однако позже выяснилось, что именно представители Винси настояли на том варианте трассы, который требует вырубки лесного массива. Подробности рассказала «Радио Свобода» лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Компания Винси, она является концессионером по проекту, но денег на проект трасса Москва-Санкт-Петербург не дает. Его строят на деньги российских налогов. налогоплательщиков. При этом, когда после митинга вот в 2010 году в августе Медведев был вынужден приостановить проект, ровно через полгода на закрытом правительственном совещании именно компания Винсин стояла на том, чтобы проект трассы был не изменен, остался прежним. Это было уже после того, как была проведена общественно-экологическая экспертиза, и мы предоставили в руки Медведеву 11 альтернативных вариантов, как можно решить этот транспортный вопрос, при этом сохранить Химкинский лес, и проект был бы дешевле. Но компания Винсин настояла на том, чтобы проект не был изменен, сообщив, что в противном случае она потребует от российской стороны компенсацию 5,5 миллиардов рублей.
Активисты движения в защиту Химкинского леса настаивают на том, что французская компания не может участвовать в проекте, который нарушает права российских граждан. По словам организатора одиночных пикетов Алексея Рассолова, экологи намерены и дальше бороться с Винси до тех пор, пока компания не уйдет из проекта.
Несмотря на то, что она состоит в экологическом союзе, который одним из условий состояния в котором является как раз подписание договоренности о том, что они будут участвовать только в экологически чистых проектах, компания Винси, несмотря на это пытается вот участвовать вот в таком грязном экологическом проекте. Если компания Винси не изменит своего решения, то мы готовы ежедневно устраивать такие акции, чтобы весь мир узнал, что из себя представляет компания Винси, и бороться с ней, пока она не уйдет из этого проекта.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и ее соратники в борьбе с Винси готовы объединяться с французскими экологами, тем более, что опыт проведения совместных акций, по словам Чириковой, у них уже есть.
Я считаю, что французская компания Винси, она вообще не должна участвовать в этом проекте. Летом у нас была совместная с французами акция, она называлась «Винси де Гаш», то есть по-французски значит «Винси вон», потому что французская компания Винси, она и рядом с французским городком Нансом собиралась строить какой-то чудовищный, совершенно никому не нужный аэропорт, и французы выстроили огромный лагерь, на вроде нашего антисельгера, где-то на 10 тысяч человек, и пригласили нас принять участие в этом лагере, и мне кажется, что вот такого рода инициативы, да, которые показывают, что такое на самом деле вот этот крупный западный бизнес, мне кажется, они очень важны, потому что, вы знаете, когда начинают людей, которые борются за экологию, обвинять в том, что мы там какие-то наймиты Запада, то мне просто так и хочется сказать: ребят, посмотрите на то, как наши русские чиновники чудесно взаимодействуют с французской компанией Винси. Мне кажется, настала пора нам уже вот с западными экологами объединяться и просто гнать поганой метлой из наших стран вот такой крупный бизнес, который ничего хорошего нам, кроме личного самообогащения, не приносит.
Российские экологи неоднократно предпринимали попытки разговора с представителями Винси, однако у руководства французской фирмы их призывы пока не нашли понимания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв взрывов в метро, произошедших 2 года назад. Тогда погибли 40 человек, около 160 пострадали. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о насилии над задержанным в отделе полиции «Дальний» в Казани. Петербургский правозащитный научно-информационный центр «Мемориал» стал лауреатом престижной международной премии «Свобода выражения». Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракты в московском метро. Прошло 2 года.
Комментарии экспертов.
Мирные атомы и ядерная безопасность. Как найти баланс?
Право автора.
Наши Палестины. Виктор Шендерович. О президентах и превосходительствах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 26 марта составила 0,5, а с начала года 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,5 и 3,7% соответственно. Более высокие их темпы роста годом ранее были связаны в основном с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Объем экспорта зерна из России в текущем сельскохозяйственном году, то есть с начала июля минувшего года, составил 22 миллиона тонн, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства страны. В целом, согласно прогнозу его экспертов, в нынешнем сезоне экспортные поставки зерновых из страны могут достичь 27 миллионов тонн. Экспорт зерна из России был возобновлен 1 июля 2011 года после почти годичного перерыва, связанного с резким сокращением урожая в засушливом 2010 году. Болгария приняла решение окончательно отказаться от строительства атомной электростанции «Белине», в котором должен был участвовать российский государственный концерн «Росатом». Предварительное соглашение, подписанное сторонами в январе 2008 года, предусматривало возведение двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт и стоимостью около 4 миллиардов евро. Тем не менее, затем болгарские власти неоднократно заявляли о своих сомнениях в целесообразности этого проекта, и в результате генеральный контракт на его реализацию подписан не был. Теперь, согласно решению правительства Болгарии, вместо АЭС будет построена тепловая электростанция, работающая на газе. Плата за проезд грузовиков массой более 12 тонн по дорогам федерального значения в России составит 3,5 рубля за километр пути, говорится в проекте постановления правительства. В соответствии с законодательством, государственная система взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев или пользователей этой категории автомобилей начнет действовать в стране с начала 2013 года, причем собранные средства будут направляться в Федеральный дорожный фонд. Курс доллара на сегодня 29 рублей 8 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 76 копеек. По сравнению со средой он также подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Сегодня в широкий российский прокат выходит фильм «Атомный Иван». Это первая работа в кино оперного режиссера Василия Бархатова, более известного по постановкам в Мариинском театре. Съемки романтической комедии, в центре которой любовная история, проходили на нескольких настоящих атомных электростанциях. С Василием Бархатовым встретилась и побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева.
Когда только-только завершили съемки «Атомного Ивана», на одной научной конференции физиков-ядерщиков продюсер фильма Елена Гликман сообщила, что целью авторского коллектива было показать, как безопасна самая чистая в мире атомная энергетика. С Василием Бархатовым мы побеседовали позже, перед премьерой, и, похоже, вопрос об этом ему не понравился.
Никто мне ничего не заказывал, я не топер и, в общем, под заказ не исполняю.
Нет, не было заказов.
Нет, естественно, что «Росатом» имеет отношение к этому фильму. Мы снимали на атомных станциях, и без помощи финансирования «Росатома» это бы все не произошло. Это было просто обоюдное желание. Я хотел снимать кино, «Росатом» хотел снять фильм, который бы касался их производства. Не существовало заказа, что это должно быть положительный какой-нибудь пиар или что-нибудь в этом роде. Фильм – это мое личное высказывание.
Вам удалось собрать совершенно замечательный состав актеров.
Большинство из этих людей представлялись мне уже на стадии написания сценария. Гриш Добрыгин, Юлия Снегирь, Васильева Екатерина Сергеевна. Самая большая сложность была с ролью вот этого режиссера.
Который приезжает в этот городок атомщиков и ставит самодеятельный спектакль, который скорее можно назвать перформансом.
Ну да, Денис Суханов сыграл блестяще эту роль.
В фильме есть отчаянно смешной эпизод, когда разыгрывается некое театральное действие в декорациях реальной атомной станции. Это сработал ваш театральный опыт?
Дело в том, что серьезные люди, которые обслуживают атомный реактор, вечером ходят в театральную студию. И к ним приезжает этот режиссер, и это процесс, который идет на протяжении всего фильма, от первой репетиции и разговора в ДК, и заканчивается таким, как режиссеру кажется, грандиозным перформансом на фоне атомной станции. И происходит в разных местах, так как их выгоняют из ДК, они вынуждены репетировать где придется. Это значит на каких-то объектах атомной станции. Там нет нет ни одной декорации вообще. Это все реальные атомные станции, две совершенно разных атомных станций, разной структуры, разного строения, но я из них сделал умышленно одну для того, чтобы показать какие-то интересные детали и объекты на одной и на другой.
Вот для этого вы взяли и станцию в Удомле, и Ленинградскую в Сосновом Бору. Нужно было какой-то обобщенный образ АЭС, да?
Мне просто хотелось взять все самое интересное, что есть там и там. Они совершенно по разному принципу работают. Соответственно, люди по разному принципу там живут и делают кардинально разные вещи. И какие-то вещи мне хотелось взять отсюда, а какие-то отсюда.
То есть вы все-таки в производственные тонкости погрузились?
Я прочел очень большое количество книг про атомную энергетику, атомную промышленность и даже ракетоносители просто вот для того, чтобы знать эту историю. Это никак не отразилось на фильме. Просто меня так учили, что если ты касаешься какой-то темы, ты должен в ней разобраться. Я наврал в три короба и соединил совершенно технологически несоединяемые вещи. Но я пошел на это умышленно. Есть такое понятие поэтическая вольность. Да, люди, которые знают, что на этой атомной станции в жизни никогда не может быть вот такого объекта, они, конечно, это поймут, но я думаю, что они мне это простят.
Нет ли более серьезного опасения, что будут упреки со стороны экологов? Вы ведь так доказываете, что атомная энергетика безопасна?
Не то чтобы я что-то доказываю, в фильме говорится и о чернобыльских событиях. Все зависит от того, как это использовать. Атомная энергия, естественно, безопасна, но говорить об этом в стране, где на гидроэлектростанции турбина летала по воздуху и убивала людей, то, что вообще не может случиться просто теоретически. Говорить о безопасности вообще не приходится. Атомная энергетика безопасна, все зависит от эксплуатации.
При этом, подчеркивает Василий Бархатов, он снимал не научно-популярный, а художественный фильм. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Некоммерческая исследовательская служба «Среда» продолжает подводить итоги исследований, проведенных на московских митингах. Социологи впервые сделали опрос 24 декабря на проспекте Сахарова, а затем продолжили работу в феврале и марте. Как менялись с декабря по март настроения протестующих, их цели и задачи? Кто был на московских площадях в дни протестных акций? Об этом ведущая рубрики Вероника Кабаде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи пытались выяснить множество вещей. Прежде всего, социально-демографический портрет участников митингов, их политические взгляды, степень протестности, готовность объединяться, доверие к власти и к лидерам оппозиции. Эти исследования еще раз подтвердили, что основную массу митингующих составляли люди среднего возраста с высшим или с неоконченным высшим образованием. О социальном составе протестующих рассказывает аналитик службы «Среда» социолог Роман Лункин.
Это, в общем, служащие, а не, вот как предполагалось, что это такой вот зажиточный средний класс. В общем, основной слой людей, которые выходили на митинги, это скорее такая средняя, совсем не богатая интеллигенция. Преподаватели, учителя, врачи, инженеры. С точки зрения, как бы, общей, конечно, это средний класс, но это, мягко говоря, не богатый средний класс.
В чем, на ваш взгляд, самое явное отличие мартовских митингов от декабрьских?
Прежде всего, в настроении людей. В декабре и в феврале был такой определенный накал эмоциональный, когда люди говорили о том, что вот у них есть недовольство властью, что их достало происходящее в стране. И как раз 4 февраля вот это эмоциональное высказывание, типа «достало» и так далее, причем были какие-то нецензурные высказывания, в ответе на вопрос о причинах участия в митинге было около 30% именно таких высказываний «достало». Это максимальный процент из всех ответов. К 5 числу, в общем, этот эмоциональный накал, он спал, и более того, именно 5 марта был отмечен упадок вообще всякой веры в то, что митинг – это какая-то возможность что-то изменить в жизни страны. Если, например, 4 февраля 12% заявили о том, что да, митинг – это то, что изменит нашу жизнь, то 5 марта таких было уже 3%.
А к 10 марта изменились эти настроения?
Да, 10 марта эти настроения изменились, и опять 12% людей заявили о том, что митинг изменит что-то в жизни страны. Но при этом там стало меньше эмоций. Если 5 марта было некоторое уныние от того, что все уже произошло, все уже решено, выборы президентские состоялись, то 10 марта оказалось, что большинство испытывает некоторый эмоциональный подъем. У людей есть ощущение счастья по поводу того, что они заявляют о своей позиции, о том, что они вышли на улицу, и настроение совершенно иное. И я это связываю прежде всего с тем, что люди осознали то, что они находятся в начале пути, что ничего не кончилось после прошедших президентских выборов.
Каковы же дальнейшие планы участников протестного движения? Готовы они и дальше участвовать в митингах или им ближе какие-то другие формы активности?
Большинство людей все-таки избирает некоторые другие формы активности. 10 марта 74% людей заявили о том, что да, мы будем участвовать в митингах и дальше. Однако этим все не ограничивается. Довольно большое количество людей заявляют скорее о возможности социально-политической активности. Даже с большим уклоном в некоторую социальную деятельность или социальное служение. Варианты ответов, которые также набрали довольно большое количество голосов респондентов, это агитация через живое общение, агитация в сети, это гражданская и волонтерская деятельность. То, что меня как гражданина порадовало, это то, что в ответ на вопрос, хотели бы вы принимать участие в работе местных органов самоуправления, 63% участников митингов ответили, что да, они хотели бы это сделать. То есть общественный запрос на участие во власти, он, безусловно, существует. Общественный контроль за действиями представителей властей и желание участвовать в местном самоуправлении, и гражданская волонтерская активность. Все это, безусловно, направлено на желание участников митингов контролировать каким-то образом власть. И гражданский контроль власти – это как раз главная, можно сказать, политическая программа участников митингов. И затем уже идет создание новых или работа существующих общественно-политических партиях и движениях, то есть больше 40% людей готовы участвовать в этом.
Говорил Роман Лункин, аналитик службы «Среда». 5 марта социологи помимо основного опроса провели на митинге ассоциативную игру. С какими животными ассоциируются у людей различные составляющие российского общества? Как выяснилось, главная ассоциация со словом «власть» – это крыса. Со словом «народ» – коровы, овцы и бараны. А вот слово «оппозиция» связывается в сознании митингующих с тремя животными. Это еж, пес и волк.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Гуреева, в прямом эфире с вами был Марк Крутов. О развитии событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Кот Дорофей и другие любимцы правителей. Вселенский переполох, поднятый вокруг исчезновения президентского кота, заставил вспомнить о роли в обществе других известных домашних питомцев. Об этом в программе ведущей передачи «Диалоги о животных» телеканала «Россия» Иван Затевахин, ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Любой договор по установлению мира должен быть основан на уважении.
Президент Сирии выступал заявлениями, обещая провести реформы.
Считаем неприемлемыми заявления президента Ирана, которые являются вмешательством во внутренние
дела. Получается, им придется заводить уголовные дела на всех
языках. Мы не берем деньги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».